Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус.
Да, и показываем мы в группе «Радио Комсомольской правды» ВКонтакте, ВК. Сегодня мы поговорим про правила приема в этом году. Прием-то уже начался достаточно давно, недели две назад, но всплывает множество подводных камней, о которых далеко не все абитуриенты до сих пор знают. И поэтому мы попросили Юрия Николаевича Анфимова, ответственного секретаря приемной комиссии Московского политеха, одного из крупнейших политехнических вузов нашей страны, просто вместе с нами растолковать правила приема этого года. Что можно делать, что нельзя делать, и как выстраивать стратегию при поступлении абитуриентам 2023. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, рад вас видеть.
Ну и давайте будем разбираться с особенностями правил приема в вузы в этом году. Юрий Николаевич, а в чем есть особенности? На что надо обратить внимание ребятам, которые поступают в этом году в высшее учебное заведение?
Ну, первая и основная особенность – это то, что, начиная с этого года, с 2023-го, изменился механизм зачисления в вузы. Значит, дело в том, что раньше для того, чтобы зачислиться в вуз, мы говорим в первую очередь о самой, наверное, такой болезненной точке – это зачисление на очную форму на бюджетные места. Необходимо было подать в вуз оригинал документа об образовании и написать на одной из заявленных направлений подготовки или специальностей так называемые заявления о согласии на зачисление. Что это, какую, так сказать, подоплеку это имело? То, что человек, подавший в один из вузов, куда он принес оригинал, значит, заявление на 5 направлений подготовки, по сути, участвовал в конкурсе только в одном, на одно направление подготовки, куда он написал согласие на зачисление. На другие направления, где этого согласия не было, он в конкурсе не рассматривался, несмотря на то, что даже, например, его конкурсный балл был выше, чем проходной балл на тех направлениях. Поэтому был такой элемент случайности, который вызывал очень большое количество, нареканий, наверное, каких-то недовольств, да, потому что человек, вот он принял решение, подал заявление о согласии на зачисление. Последний момент случилось так, что он там вылетел из конкурсного списка, потому что там стал 51-м, например, на 50 мест, а на другие направления он бы и прошел, но поскольку согласия там не было, то он туда и не рассматривался. Сейчас эта ситуация изменилась, сейчас абитуриент, поступающий, подает заявление на направление подготовки, напротив каждого из этих направлений подготовки он указывает приоритет. Самое главное направление, которое он больше всего хочет, обозначается цифрой 1, ну и дальше с увеличением приоритета снижается значимость его для абитуриента. Таким образом, тот вуз, куда абитуриент подает оригинал документа об образовании, его рассматривает в порядке приоритетов на все направления подготовки, куда он заявился. И таким образом он участвует в конкурсе на нескольких направлениях, в действительности участвует, а не на одном, как раньше было, когда зачисляли по заявлению о согласии на зачисление. То есть шансов, это, наверное, основное, да, такое главное
шансов событие. Шансов поступить теперь гораздо больше.
Шансов поступить теперь больше, потому что если человек не проходит на там, первый приоритет, куда он очень хотел, и на второй, там он рассматривается вплоть до окончания приоритетов. Ну и, естественно, если там получилось, что баллов совсем немного, и ни на один приоритет он не проходит, но он, по крайней мере, имел возможность, имел шанс поучаствовать на всех направлениях в зачислении.
Юрий Николаевич, а еще раз для слушателей, сколько этих приоритетов вообще может быть?
Приоритетов может быть достаточно много. Дело в том, что направлений подготовки, которые может заявить абитуриент, их 5. Но вузы могут проводить прием на образовательные программы. То есть, условно говоря, есть определенные направления подготовки, назовем его программирование, да, я не буду сейчас называть реальные какие-то направления и так далее. И внутри этого направления программирования есть программирование там на Java, программирование на C++ и программирование на Python. Абитуриент заявляется на эти 3 профиля, на 3 образовательных программы, ставит туда 3 приоритета, но направление подготовки при этом выбрано одно, да? Поэтому если если мы предположим, что 5 направлений внутри каждого по 3 профиля, то приоритетов может быть 15. Если направлений подготовки 5, а внутри по 10 профилей, то приоритет может быть 50.
Как же одиннадцатикласснику недавнему в этом разобраться-то?
Да, мне кажется, мне, я вот сейчас сижу и думаю, так, вы заканчиваете фразу, а я уже начало забыла. А это специально же как будто сделали для того, чтобы вот, все начали очень тревожиться.
Понимаете как? Люди, которые привыкли тревожиться, тревожатся по любому поводу. Да? Значит, даже я знаю людей, которые тревожатся, когда все идет хорошо, им нет повода, по которому тревожиться, все равно они его находят даже в этом. Вот. Конечно, в любом случае поступление на бюджетные места, поступление в высшие учебные заведения – это стрессовая ситуация. И в любом случае, ну, скажем так, в прошлые годы, когда человек поступал на, вернее, должен был подать заявление о согласии на зачисление, он должен был из заявленных, там, например, 25 конкурсов выбрать один. То есть он решал задачу с выбором единственного какого-то решения из 25 вариантов. Сейчас он принимает решение одно из пяти, да, то есть его решение-то, в общем-то, на самом деле стало проще, потому что вариант один, он должен выбрать вуз. Опираясь на ту информацию, которую вуз публикует, на конкурсные списки, он там смотрит, что если на заявленные там 12 приоритетов он проходит там почти везде, он подает туда оригинал, и дальше все зависит уже не от него. Дальше зачисление производится автоматически там информационной системой, грубо говоря, да. И задача получается разделенная. То есть сначала он выбирает приоритетность. Ну, приоритетность, понимаете как, это только так звучит, что он там их 15 штук должен расставить. Человек же более-менее себе... Ну, представляет, да, что вот он сначала хочет, очень хочет на журналистику, но если не получится, то на издательское дело, ну, а если не получится, то он готов пойти еще куда-то, да, то есть он себе это представляет изначально. И таким образом его выбор становится проще, потому что он выбирает только из тех пяти вузов, куда он, собственно, направил свои документы, подал заявление.
Так, подождите, Юрий Николаевич, опять запутались. Вы сейчас вначале говорили о выборе приоритетных направлений в том вузе, в который абитуриент приносит оригинал документа.
Нет, абитуриент выбирает на момент подачи заявления в каждом вузе, в который он подает заявление, да, документы, он выбирает, он расставляет приоритеты изначально. Да.
Оригинал не нужно приносить.
Значит. Оригинал не нужно приносить, совершенно верно. То есть оригинал абитуриент может держать там, ну, условно говоря, под подушкой, значит, ожидая публикования там итоговых конкурсных списков, ожидая зачисление на так называемом приоритетном этапе. И самое главное, чтобы он свой этот аттестат или там, ну, диплом о среднем профессиональном образовании, который он должен подать в ВУЗ, он подал его не позднее, чем в 12 часов 3 августа. 12 часов 00 минут, имеется в виду полдень, да?
Опять я запутался. Сегодня я разговаривал с коллегами из педагогических вузов, и мы сегодня в Высшей школе экономики обсуждали зачисление. Прозвучало 25 июля.
25 июля – это когда абитуриенты могут подать заявление в ВУЗ. То есть вот до 25 июля в ВУЗ могут приходить новые люди. После 25 июля прием новых людей в ВУЗах прекращен. И до 3 августа те люди, которые до 25 июля подали документы, могут принести или забрать свой оригинал аттестата. Это вторая итерация. То есть сначала формируется пул поступающих. 25 июля он... закрывается этот пул, и до 3 числа уже идет отбор, или не отбор, а это идет формирование того списка, которые будут претендовать на бюджетное зачисление. То есть это те люди, которые в конкретный ВУЗ принесли оригинал документа об образовании.
А приказ уже, когда будет понятно, что ты прошел, он будет гораздо позже.
Ну, гораздо это такое слово не совсем здесь употребимое. Значит, приказы о зачислении по порядку приема вузы должны издавать с 4 по 9 августа в этот промежуток. А вот какой из вузов, какой конкретный срок установил для издания своего приказа, это надо смотреть в правилах приема конкретного вуза уже.
Теперь давайте по документам все-таки. Совершенно спокойно сейчас большинство ребят подают документы через сайт госуслуги.
Да.
И указывать, прикладывать сертификаты, так как это было уже, можно сказать, в давние времена, сертификаты ЕГЭ не нужно. То есть ты сообщаешь заявление и баллы, которые ты набрал, а приемная комиссия сама их проверяет по единой российской системе.
По федеральной базе свидетельств ЕГЭ, да. Угу. Значит, я больше скажу, что уже достаточно давно, сейчас я даже год не назову, насколько это давно, При любом способе подачи документов, личном, через личный кабинет вуза, через там, почту или через госуслуги, абитуриенту не надо прикреплять свои, не надо подтверждать свои баллы ЕГЭ каким-либо документом. Обязанность проверки баллов единого государственного экзамена лежит на образовательной организации.
Так, дальше, пойдем дальше. Юрий Николаевич, если человек поступает, естественно, что все надеются поступить на бюджетные места, но вот хочется именно на, условно говоря, на журналистику, да, и человек понимает, что, может, баллов не хватает на бюджетное, то и на платное. Можно одновременно подавать и на бюджет, и на коммерческое отделение, или нужно все-таки заранее определиться?
Нет, это абсолютно два параллельных заявления. В этом году по новому порядку приема абитуриент подает два заявления, в которых независимо указывает направление подготовки и приоритеты на бюджетное и на платное обучение. Это параллельные процессы.
То есть ты можешь сразу подать два заявления на одну и ту же специальность, на одно и то же направление подготовки?
Да, совершенно верно.
Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». В гостях ответственный секретарь приемной комиссии Московского политехнического университета Юрий Анфимов. Говорим о правилах поступления в вузы в этом году.
«Родительский вопрос».
Мы снова в эфире. Я Александр Милкус, Мария Баченина. И сегодня мы препарируем правила приема в вузы этого года. И препарируем мы с ответственным секретарем Московского политеха Юрием Анфимовым.
Смотрите, я сейчас пытаюсь, конечно же, ну вот не пытаюсь, а я и нахожусь на том же месте, вот как, допустим, родитель человека, который, ну, заканчивает 11 класс. И понятно, что такие родители начинают готовиться не вот сейчас, в июле, да, гораздо раньше. Просто, ну, бывают, во-первых, всякие ситуации, и давайте им как-то скажем, а где можно это все прочитать, а куда можно позвонить?
Ты права, потому что готовиться-то к поступлению, и самое главное, сдать хорошо ЕГЭ, а вот квест под названием поступление, это каждый год квест. Я помню ситуацию, когда ребят подавали в медицинские вузы, и бабушка сидела в приемной комиссии под табло в одном медицинском вузе, дедушка в другом, а ребенок сидел на низком старте, и потому что в последнюю минуту менялся список, и можно было понять, куда ты успеешь поступить и донести туда оригинал. И дело шло даже не на часы, а на минуты.
То есть в прошлом вся проблема была в том, чтобы успеть принести оригинал туда, куда ты прошел. Верно я понимаю?
Да.
Давайте на мне эксперименты ставить. Если я поняла, то значит все хорошо, все получилось.
Да. Сейчас вот Юрий Николаевич растолковал, сейчас попроще, сейчас попонятнее. Вот. Но это после того, как Юрий Николаевич растолковал.
Да.
Тут, понимаете, одна из самых больших таких проблем и заблуждений у абитуриентов и у их родителей заключается в том, что очень многие считают, что сначала вуз должен человека, там, скажем, зачислить или дать ему конкретный ответ, что ты будешь зачислен. И тогда, опираясь на вот эту информацию, абитуриент приносит, значит, оригинал своего аттестата, и все, так сказать, счастливы. Да, на самом деле это не так. На самом деле здесь немножко авансовая, наверное, система какая-то. Да. Дело в том, что здесь есть в приемной, проведении любой приемной кампании есть разные этапы. Первый этап, который мы с вами говорили, он заканчивается 25 июля, это прием вообще заявлений на поступление. Вот мы приняли заявление, там, допустим, от 10 тысяч человек. Вот это наш коллектив наших абитуриентов, с которыми мы работаем. Дальше идет второй этап. От этих 10 тысяч человек уже...
Да. Значит, до 25 июля абитуриент выбирает 5 вузов.
Да.
И 5 вузов через сайт госуслуги, может ножками принести, подает туда
документы. Как удобно ему, да.
Выбирает приоритетное направление.
Да.
Вот при этом задача, вот мы уже поняли, это задача абитуриента. Дальше, второй этап.
При этом давайте сразу мы оговоримся, что на первом этапе, если он выбрал 5 вузов, значит, то это, ну, не значит, что это все край какой-то, да, то есть если он, например, 20 июля, главное, до 25-го, решил поменять состав вузов, может, все пять отозвать, в новые пять подать. Значит, он может отозвать какие-то направления подготовки и заявить новые. Он может поменять порядок приоритетности. То есть самое главное, чтобы на 25 число, на окончание, у него было не более чем 5 вузов заявлено активные и не более чем 5 направлений в каждом вузе. Сколько итераций он делает в промежутке с 20 июня по 25 июля по выбору вузов, смене приоритетов и смене направлений подготовки, это никого не волнует.
Главное, вот я тут еще подчеркну, это те направления, которые, вот его набор ЕГЭ, которых он сдал, подходил.
То есть, да, конечно.
Если ты сдал обществознание, собираешься поступать на литейное какое-нибудь производство.
Ну, там, на ядерную физику, да,
условно. Ну, в общем, через год поступай, сдай физику и поступай.
В общем, вот да, это совершенно верно, конечно.
Понятно. Я в очередной раз думаю, но ведь человек имеет право быть и в ядерной физике хорош, и в обществознании. Как же тогда
сдавай
быть?
Сдавай физику и обществознание и выбирай.
А вы смотрите, какая история. Я вспомнила свою молодость. Я хотела быть актрисой. Я прошу серьезно отнести сейчас к моей биографии. Так вот, и все дико боялись, но мы все прекрасно знаем, что за мясорубка приемная, когда принимают вот эти отборочные в любой театральный вуз. И понятно, что любой родитель как подстраховку хотел, чтобы ты поступал и в какой-то такой, как это называется у родителей, серьезный вуз, да? Вот. И вот здесь вот такого рода противоположные вещи, как, например, экономика и театра, ну да, вот актерская, это возможно совместить вот эти вот всякие, ну вот выбор пяти вузов и так далее? Если эти вузы в разных городах, вот как здесь вот сейчас?
Ну, смотрите, сейчас поступление в вуз требует более длительной подготовки в плане чего, да, в то время, когда там я поступал, и вы, наверное, поступали, да, значит, мы с вами могли прийти в любой вуз, отдать туда аттестат и сказать, я к вам прихожу, и вам говорили, вы сдаете, значит, математику, там, условно говоря, русский, значит, язык и физику, приходите там в среду, четверг и воскресенье и сдавайте. И независимо от того, были у вас результаты ЕГЭ, не было результатов ЕГЭ, какие у вас были оценки в школе по этому предмету, вас допускали до вступительных испытаний в вузы на основании того, что у вас есть аттестат. Значит, сейчас это не так. Сейчас для школьников, там, за небольшим исключением, результатами вступительных испытаний в вузы является единый государственный экзамен. Да? Собственно, ну, наверное, мало кто задумывается, почему он же единый, да? С чем он единый. Единый он потому, что это одновременно результат итоговой государственной аттестации за школьный курс выпуска из школы, и одновременно же это результат вступительного испытания в высшее учебное заведение. То есть человек сдает один экзамен, получает сразу два результата. Поэтому это единый государственный экзамен. Что делает сейчас школьник? Значит, не позднее 1 ноября года, но я сейчас как это буду говорить немножко юридическими занудными терминами, но так как это звучит, года предшествующего году приема. Да? То есть вот если я хочу поступать в 23-м году, то 1 ноября 2022 года я, там, родители, семейный совет, все, кто заинтересован в судьбе дальнейшего студента, значит, садятся к компьютеру, залезают на официальные сайты вузов и делают для себя некую табличку. Да, они смотрят, какие направления подготовки их интересуют, какие вступительные испытания туда объявлены и какие минимальные баллы по ЕГЭ надо набрать для того, чтобы подтвердить, ну, положительную сдачу вот этого самого вступительного испытания. То есть они для себя составили какую-то историю. Да? Значит, дальше, не позднее 1 февраля, они должны в школе сказать, какие же ЕГЭ они будут сдавать. И вот здесь как раз не позднее 1 февраля и кроется тот самый секрет, в выборе театрального, значит, фармацевтического, ядерной физики и там литейного производства и чего угодно, да. Значит, человек составляет для себя, какие же из 10 экзаменов по общеобразовательным предметам, которые сдают, значит, какие же он будет сдавать. Ну, понятно, что там математику, например, профильную или базовую он должен выбрать, да, базовая математика – хоть и как бы у нее нарушается принцип единости. То есть базовая математика дает только оценку в 5-бальной шкале и только право на получение аттестата. 100-бальную оценку, которая может служить результатом вступить в состояние вуз, базовая математика не дает. Поэтому все, кто идут на специальности, где математика в качестве вступительного испытания, это профильная математика.
А, то есть другой ЕГЭ у них будет.
Ну, это да, это
сложнее.
Да, он чуть посложнее.
Ну да, я догадалась.
Да, соответственно, русский язык обязателен для всех. Здесь выбора нету, понятно, как государственный язык нашей страны. Вот, а дальше он смотрит. Значит, мне вот в театральной, например, там, кроме, значит, того, что я прочитаю стихи, басню, там, или, например, значит, там, танец исполню, или в музыкальной, кроме того, что он исполнит там какую-то музыкальную пьесу, и кроме русского языка, который обязателен везде, нужно что, да, там, значит, вот сюда мне нужно историю, сюда нужно обществознание, сюда нужно физику, сюда нужна информатика, сюда биологию. Вот таким образом он формирует себе пул тех предметов, которые он будет сдавать на ЕГЭ, их сдает. И дальше, в зависимости от того, насколько он сделал это успешно или нет, он выбирает свои дальнейшие направления, значит, обучения. То есть, если вдруг получается, что он заявился, человек, там, на 5, 6, 7, 8 ЕГЭ, значит, но какие-то два из них сдал на отрицательные оценки, то есть ниже минимума, который установлен либо Рособорнадзором по стране, либо вузом, который это устанавливает, то в этом году поступить на эти направления подготовки он не сможет, потому что ЕГЭ можно пересдать только через год.
Впереди у нас небольшой выпуск новостей, а затем родительский вопрос. Говорим сегодня про поступление в ВУЗ в этом году, а точнее про новые правила. В гостях ответственный секретарь приемной комиссии Московского политеха Юрий Анфимов.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор, нашу беседу с Юрием Николаевичем Анфимовым, ответственным секретарем приемной комиссии Московского политеха. Я надеюсь, что стало немножко понятнее, так же, как и ведущим, так и нашим слушателям.
Я вот хочу спросить, а вот такой немного комплексный вопрос. Справедлива ли эта система по сравнению с тем, что мы с вами проходили? Это раз. А во-вторых, проводились ли какие-то исследования? Стали ли специалисты, которые поступают вот посредством ЕГЭ, более квалифицированными, чем те, которые вот просто по вступительным экзаменам? Какое-то оправдание вот этому «ты должен до этого», а нет, тогда-то через год. Какой-то ужас. Я сижу и думаю, боже, какая я была счастливая выпускница из школы.
Я коротко отвечу на вопрос. Смотрите, значит, во-первых, ЕГЭ действует 5 лет по факту, да, то есть единый государственный экзамен действует 4 года последующих за годом сдачи ЕГЭ. То есть человек, который сдал ЕГЭ в этом 23-м году, его ЕГЭ действует 23-й год, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й. Значит, это первая история. Вторая история, то, что этот результат никуда не сгорает, да, значит, ЕГЭ действует, человек может в следующем году пересдать ЕГЭ, и при всем при этом, если он, например, два экзамена сдал лучше в 24-м году, а два сдал лучше в 23-м, у него, так сказать, его конкурсный балл состоит из лучших результатов тех экзаменов, которые он сдал за все эти годы, из всех действующих результатов. В-третьих, соответственно, ему не надо ездить по городам и весям, и если человек из Владивостока хочет поступить в там, вуз, который находится в Москве, в Петербурге, в Калининграде, да, то ему необходимо было бы покупать билеты во все эти города, обеспечить там себе проживание какое-то, не говоря о том, что все это происходит более-менее в одно и то же время. То есть здесь он у себя спокойно там в своем городе сдает единый государственный экзамен, никуда не ездит подавать документы, все это отправляет через сайт госуслуг, и сейчас даже через сайт госуслуг он может подать электронный признак того, что он в этот вуз подает оригинал документа образования. Конечно, с этой точки зрения это огромный выигрыш. Могу сказать по вот своему университету, у нас ежегодно первокурсников мы зачисляем с предоставлением мест в общежитии, то есть это те, кто, ну, иногородние, да, не москвичи, порядка 55-60%. Это очень приличный, поверьте мне, процент. Вот, минус, соответственно, скрыт в плюсе, да, он единый государственный экзамен. Если мы его, если вот в той схеме, которую мы с вами вспоминали, я пришел и получил двойку на экзамен в один вуз, значит, я пошел в другой, и там сдал экзамен на какую-то другую, дай бог, оценку, которая положительная, да. А здесь, к сожалению, это, так сказать, откладывает возможность поступления, если неудачно сдан экзамен, откладывает на год. В этом минусы, но как бы во всем есть плюсы и минусы.
Есть. Так, давайте вернемся ко второму, а то мы застряли на 25 июля.
Да, да, да. Значит, возвращаемся. Дальше с этими там условными 10 тысячами физических лиц, которые нам до 25 июля подали документы об образовании, мы с них там до 3 июля собираем оригиналы аттестатов. 3 августа в 12 часов дня по московскому времени все вузы страны, вне зависимости от того, в каком часовом поясе они находятся, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, в 12 по московскому времени прекращают прием оригиналов документов об образовании. После этого вузы садятся и начинают эту самую процедуру зачисления пресловутую. В чем она заключаться будет? Да? Заключаться она будет в том, что из тех списков конкурсных, которые у нас были, будут исключены все поступающие, у которых оригинал документа образования не находится в образовательной организации после 12 часов 3 августа. Допустим, это сократит наш пул с 10 тысяч человек, которые были, там оригиналы принесли, ну, в 5 вузов подаем, значит, будем считать 1/5, 2 тысячи человек. И вот среди этих 2 тысяч человек по приоритетам вузы определяют зачисленных. Ну, условно говоря, каким образом, как формируется проходной балл. Есть на направлении подготовки 100 человек с оригиналами, из них 50, ну, бюджетных мест 50. Вот мы выбираем 50 мест лучших по набранным баллам. Какой будет этот балл, никто заранее не знает. Это могут быть люди, у которых баллы ЕГЭ от 300 до 250, и тогда проходной балл будет 250. А может быть от 250 до 167, и тогда проходной будет 167. Вот приблизительно такая процедура.
Понятно. Юрий Николаевич, давайте теперь к бюджетным местам. В этом году будут категории льготников расширены за счет того, что льготы получают участники СВО в раз, находящихся на разных статусах, члены их семей, да, их дети.
Да, дети.
Значит ли это, что бюджетных мест для общего конкурса будет меньше?
По сравнению с прошлым годом нет. Дело в том, что в прошлом году у нас была специальная квота, сейчас ее назвали отдельная. Но смотрите, на специальную квоту, что в прошлом году, в смысле, в прошлом году на специальную, в этом году на отдельную квоту выделяется 10% бюджетных мест. Поэтому ситуация следующая. Количество людей, претендующих на эти 10% бюджетных мест, они увеличились, да, потому что в прошлом году были только дети участников специальной военной операции, в этом году добавились и сами участники специальной военной операции. Но количество, к увеличению количества мест это не привело.
Сохранилась ли льгота для детей из семей медиков, которые участвовали и погибли, когда была ковидная эпидемия?
Да, это она не то, что сохранилась, она возникла впервые в этом году. Единственное ограничение, что эта льгота действует для детей сотрудников, ну, медицинских работников, которые, значит, погибли от ковида, в случае, если они поступают на медицинские и фармакологические направления подготовки. То есть они идут по стопам родителей, да.
А эти вот льготники, которые пользуются вот этой квотой, я про специальную военную операцию, они вообще ничего не должны сдавать? Они поступают без экзаменов? Или какие там вот меры приема?
Там есть две квоты. Значит, это, ну, там называется, опять же, список номер один и список номер два. Значит, если это ребенок участника специальной военной операции или сам специальный участник специальной военной операции, который получил какие-то увечья или ранения, ну, ребенок погибшего может быть, сам погибший, конечно, не может поступать. Угу. Или это ребенок погибшего участника СВО, то он поступает без экзаменов, без проведения вступительных испытаний.
То есть ранение, если инвалидность, это... вот это вот все дает вот право без экзамена. И гибель,
дает...
конечно же, не дай бог.
Дает детям. Тут ключевое слово, что это не члены семей, это именно дети. То есть дети здесь трактуются и понимаются в рамках гражданского законодательства. Да, если, значит, это дети военнослужащих или сами военнослужащие, которые просто принимали участие в специальной военной операции, слава богу, живы, здоровы, не ранены, значит, они сдают внутренние вступительные испытания в ВУЗе
вот как
при
мы,
своем желании.
Как мы, да, вот вспомни молодость еще.
Да. Ну, и даже есть люди, которые могут это сдавать. Угу. Вот, значит, при всем при этом они могут использовать результаты единого госэкзамена, если они у них есть, и точно так же у них остается право на комбинирование результатов. То есть человек может предъявить результаты ЕГЭ, пойти на внутренние вступительные испытания, сдать их, и если что-то получилось сдать лучше, то, соответственно, скомбинировать из этих двух имеющихся наборов тот, который дает наибольший конкурсный балл, собственно.
И между ними, вот получается, в этой группе будет этот конкурс, между этими людьми,
да, совершенно верно.
Людьми, то есть, кто по квоте идет. Ага.
Да, есть, у нас сейчас есть три квоты, одна из них как раз отдельная, о которой мы говорим, и общие правила, если, значит, количество желающих превышает количество мест, выделенных под квоту, то проводится конкурс. Ну, естественно, конкурс проводится у нас только по одному показателю. Это количество баллов, набранных на вступительных испытаниях там и так далее.
Но есть ли еще льготники, которые всегда были?
Да, есть. Я сказал, что три квоты отдельные мы с вами поговорили. Есть еще особые квоты, куда попадают дети-сироты. Значит, дети-инвалиды, ну, инвалиды-сироты, и плюс ветераны боевых действий. Ну, вот так внезапно по законодательству получилось, что они традиционно и давно относятся к особой квоте. Именно сами ветераны боевых действий. И третья квота – это целевая квота. Это не имеет никакого отношения к там, участию в операциях или к каким-то социальным показателям. Это формирование дальнейшего, ну, скажем так, трудового потенциала, кадрового потенциала страны. То есть это абитуриенты, поступающие, которые приходят уже с договором с заказчиком целевого приема, то есть с какой-то организацией, где они после окончания будут работать по квалификации не менее 3 лет.
10% – это сколько?
Ну, 10% – это 10%.
Нет, смотрите, нет, значит... нет. Я вот прихожу и спрашиваю, а сколько человек на место? Вы мне в человеках...
Ты смотришь, сколько бюджетных мест выделено на эту специальность, и от них...
Нет, не надо, как, ничего не надо смотреть, ничего не надо в уме подсчитывать. Значит, не позднее 1 июня, то есть 1 июня каждый вуз публикует количество мест по каждой квоте. То есть прямо вот, почему же возникают же какие коллизии? Например, если мест 137, да, то 10% от 137 – это 13,7 человек в прямой математике. Да? Да. Ну, естественно, человек 0,7 быть не может. Вот, поэтому, соответственно, например, особые квоты – это дети-сироты, значит, и дети-инвалиды – это не менее 10%, то есть это будет 14 там, человек в данном случае. Да? И отдельная квота, и целевая определяется по правилам математического округления. То есть, если 13,2, то до 13, 13,6, то до 14.
До 14. Все, поняла. Ну, теперь все
внимание. Да, чтобы не морочить голову, значит, этими подсчетами, вузы выставляют прям конкретные цифры. 150 мест, 15 мест сюда, 15 сюда, там, например, 25 сюда. Возвращаясь к целевой квоте, особая и отдельная квота – это 10%. Целевая квота каждый год устанавливается правительством Российской Федерации по каждому направлению подготовки. От 5% там, до 100% по направлениям, связанным там, например, с государственной безопасностью и так далее.
Возьмем еще одну паузу и вернемся к этой беседе. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Московского политехнического университета Юрий Анфимов.
Родительский вопрос.
Так, а мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Бочинина и Юрий Анфимов, ответственный секретарь приемной комиссии Московского политеха. Я надеюсь, что мы и дальше будем разбираться с тем, как в этом году принимают вузы абитуриентов.
А можно спросить, кто попадает в эти целевые квоты? Вот мне очень любопытно. Человек вчерашний школьник или это совершенно другие люди какие-то, которые просто вот пытаются...
Это любой поступающий. Значит, есть, ну, там, я могу, так сказать, опираться на опыт своего вуза, да, значит, у нас в каждом дне открытых дверей, которые мы проводим в очном формате каждый месяц, раз в месяц и раз в месяц в онлайн-формате, ну, в онлайн там другая история, у нас в днях открытых дверей участвуют наши индустриальные партнеры, то есть это те самые организации и предприятия, сразу говорю, что это организации и предприятия, в уставном капитале которых должна быть доля бюджета Российской Федерации, или же это органы государственной власти или местного самоуправления, то есть это, ну, не ООО «Василек» там и так далее, да. Значит, это ВГУПы, это заводы, оборонка зачастую. Значит, они готовы брать этих самых наших выпускников. Если поступающий готов, значит, всю практику, которую необходимо проходить на этом предприятии, и самое главное, 3 года, не менее 3 лет отработать после этого по своей квалификации, там, приобретенной, кто он, инженер, конструктор, там, неважно, да, значит, на заводе они заключают целевой договор. Поступающий попадает в эту целевую квоту, поступает по отдельному конкурсу, и, соответственно, дальше они с вот, заказчиком целевого приема взаимодействуют, ну, не менее 7 лет получается, потому что 4 года как минимум обучение на бакалавриате и не менее 3 лет отработка после окончания.
Вот, Юрий Николаевич, а можно ли поступить, заключить целевой договор после поступления? Вот ты
пришел, да, безусловно.
Тебе нравится, и ты готов там дальше работать?
Безусловно, и это очень популярная траектория. Почему? Да, потому что, как я сказал, что в случае поступления по целевой квоте получается, что предприятие получит, собственно, себе специалиста на работу уже полноценно, да, через 4-5 лет, в зависимости от бакалавриата или специалитета. Если предприятие, значит, заключает договор о целевом обучении с учеником, со студентом, обучающимся 3-го курса, да, там, 4-го курса, то, во-первых, это более осознанный выбор, потому что человек уже показал, обучая студент, уже показал, как он учится в институте, собственно, да, в университете. То есть, сдает ли он вовремя, на какие оценки, участвует в каких он, значит, активностях, какие курсовые проекты он пишет, какую активность он показывает в, там, вне учебной какой-то работе и так далее. Да? То есть, ну, мы понимаем, работодатель получает более полный портрет своего будущего работника. Это, во-первых. А во-вторых, собственно говоря, более короткий вот этот путь до получения специалиста к себе на работу. Потому что, понятное дело, что основное это, как раньше говорили, самое, дать народному хозяйству кадры.
А какие преференции, если уже с третьего курса? Ну, я понимаю, вот в самом начале, да, он попадает человек в квоты, в целевую. А если на третьем курсе, то... Что там за страховки получает?
Ну, во-первых, смотрите, это обоюдная выгода для всех. Студент начинает проходить практику, все практики, которые предусмотрены, собственно, учебным процессом, на базе того предприятия, где он в дальнейшем будет работать. То есть, в общем и целом, мы, ну, если не полностью исключаем, то облегчаем вот ту веселую фразу, которую все из нас когда-то слышали: забудь все, чему тебя учили, значит, в институте, сейчас мы тебя будем учить заново. Да? Почему? Потому что человек, проходя практику, он начинает работать в том коллективе, где он будет в дальнейшем работать, он вникает в оборудование, которое там есть, там программное обеспечение, административные процессы, бизнес-процессы и так далее, и так далее. Вот. Кроме всего прочего, как правило, работодатели оказывают будущим своим, значит, студентам меры поддержки определенные, там, выплачивают стипендии, могут оплачивать проезд там, и так далее, и так далее. Ну и самое главное для студента, для будущего выпускника, опять же, да, мы все знаем эти, так сказать, такие анекдотические ситуации, когда там работодателю нужен 20-летний, значит, сотрудник с 10-летним опытом работы, да?
Да.
То есть студент получает гарантированно место работы, гарантированно в соответствии с квалификацией, которую он приобрел.
Юрий Николаевич, в этом году поступают на как это называется, куда они поступают? Это уже не бакалавриат, это специалитет или что? Сейчас же отменили баллонную систему. Как называется то направление, куда ребята поступают?
Ну, пока сейчас мы поступаем по-старому, то есть у нас, значит, после школы ребята или после колледжа, они поступают на программу бакалавриата или специалитет.
То есть не отменили пока бакалавриат?
Нет, пока бакалавриат не отменили. 6 вузов страны в этом году участвуют в вот этом вот...
Ну,
в апробации, да, правильно. Не буду говорить слово эксперимент, потому что это неправильно. В апробации новая система образования, когда будет там базовое образование и так далее. Вот 6 вузов пока идут по этой, значит, траектории. Остальные пока мы набираем на бакалавриат специалитет, как и набирали.
Теперь тоже важный вопрос. Мы не случайно хотели поговорить с представителем технического вуза. В прошлом году добавили очень существенное количество бюджетных мест на инженерные специальности, и потом были даже совещания, я на одном из них был, в Министерстве образования, науки и высшего образования, потому что не набрали достаточное количество молодых будущих инженеров, особенно в региональных вузах. В этом году как ситуация с бюджетными местами на инженерное направление подготовки? Увеличили, сократили, учли опыт прошлого года?
Ну, тут мне трудно говорить, наверное, как это, за всю страну, что называется. Ну, да?
Нет, у вас.
У нас увеличилось.
Политехническое опять увеличилось.
У нас увеличили. Но, вы знаете, я могу сказать, что у нас, например, ну, не было проблемы с приемом, и мало того, что у нас в прошлом году бюджетных мест по отношению к позапрошлым там увеличилось на 400, то есть там было 1200, стало 1600. И в основном это на именно технические, инженерные, айтишные направления подготовки. Вот, у нас увеличился и контингент бюджетных студентов, у нас увеличился контингент людей, которые пришли к нам обучаться на платное. И, то есть, у нас, по-моему, рост количества первокурсников плюс 40% по отношению к позапрошлому году был в прошлом году. И все это как бы еще сопровождалось тем, что у нас вырос средний балл ЕГЭ и выросли проходные баллы. То есть, все это произошло без потери качества студентов.
Слушайте, а в этом году на какие направления подготовки больше мест? И можно ли сказать, что если больше мест, то больше шансов поступить на бюджет?
Ну, конечно, если больше места, больше шансов поступить на бюджет, это естественно. Ну, в основном, что инженерные направления подготовки и айтишные, то есть, это сейчас тренд этого такого отрезка нашей жизни, потому что, айтишники, вы же сами понимаете прекрасно, из каждого утюга мы слышим про цифровизацию там, экономики, цифровизацию всех процессов, которые только происходят. Ну и, собственно, мы с вами видим, да, там взять те же самые госуслуги и кучу сервисов, которые реализованы в телефонах. Да, мы с вами делаем банковские переводы, получаем справки, отправляем документы, не стоя нигде в очередях и так далее, да, просто с помощью телефона. Это все, естественно, требует разработки, проработки и всего остального. Ну и плюс то, что происходит сейчас, и вылившаяся из этого необходимость импортозамещения и, собственно говоря, независимости от производителей как каких-то там программных продуктов, так и аппаратных средств, станков и всего остального. Конечно, это нам необходимо.
Чипов.
Большее количество, да, людей техническим образованием и айтишников.
Маш, ты как человек, который следит за временем, у нас есть еще возможность задать вопросы? Нет уже, да? Ну, в следующий раз поговорим о магистратуре, потому что мы ее не затронули.
В следующий раз я предлагаю разобраться для тех, кто тоже растет между бакалавриатом и магистратурой. Юрий Николаевич, спасибо вам огромное, что нашли время в столь такой горячий огненный сезон. У вас же сейчас страда получается. С нами на связи был ответственный секретарь приемной комиссии Московского политехнического университета Юрий Анфимов. Юрий Николаевич, благодарим.
Надеюсь, спасибо вам. Бабушкам и дедушкам абитуриентов тоже стало понятно, как поступают их внуки в этом году.
У меня есть метод. Сейчас, одну секундочку. Если кому-то непонятно, уважаемые слушатели, берете подкаст «Родительский вопрос», да, вот с Юрием Анфимовым, да, переслушайте под карандашик, все. Но я бы вот так поступила. У меня другого шанса не было бы. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо за приглашение. Спасибо вам огромное. Это очень действительно важная и злободневная тема, и вы сделали его очень хороший шаг в сторону наших абитуриентов и их родителей, для того, чтобы облегчить им этот тяжелый нервный период. Спасибо.
Спасибо.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.